вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие и уважаемые и радиослушатели, и интернет-слушатели, все те, кто могут слушать эту программу, которая происходит у нас уже на протяжении многих лет. По пятницам, как и всегда, в 15 часов по московскому времени, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Очень рад буду вам послужить, попробовать ответить на ваши различные вопросы. Почему попробовать? Потому что вместе с вами до сих пор ищу ответы на главные вопросы жизни. Хотя на какие-то уже нашел и с радостью этим делюсь с другими. Поэтому приветствуем вас. Сегодня у нас 25 ноября 2022 года. Это уже последняя, можно сказать, в уходящей осени программа. Ну и все мы движемся поступательно к рождественским праздникам. Сразу хочу передать привет всем тем, кому обещал передать привет, в частности, всему коллективу судебного участка номер 164 района Южная Тушина. Прямо вот только что от них, там оформляли мы документы. Спасибо всем помощникам, охранникам и вообще. Просто молитесь, друзья, молитесь, как и прежде, за всякую власть, потому что власть написана от Бога в Библии. Они тоже люди, они тоже нуждаются в наших молитвах, хотя, ну, дела по-разному иногда решаются, иногда быстро, иногда не быстро, иногда в пользу, а иногда вот так вот по непонятным стечениям обстоятельств вроде бы и не в пользу. Ну, все те, кто помнит и знает, продолжайте молиться за нашу церковь и наши вот еще такие вот разбирательства. Поэтому пусть Бог вас благословит. Кстати, по поводу церкви, в это воскресенье мы чуть-чуть раньше на неделю, чтобы не смешивать праздники с Рождеством, празднуем 30-летие церкви. Поэтому всех-всех приглашаем. Двери у нас открыты для всех. У нас будет день открытых дверей, тем более, хотя церковь всегда открытая, такое сообщество людей. Поэтому милости просим. Василия Петушкова, дом 29. Пожалуйста, приезжайте, приходите. Если кто-то не сможет, вы нас можете посмотреть. Ну, например, сейчас кто-то нас через интернет смотрит, наверное, на другой стороне света. Вот бывает так сейчас. У нас единая глобальная интернет-связь нас всех соединила. Поэтому, может быть, к сожалению, воспринимайте эту информацию. Когда-то были у нас, когда-то, может быть, не только были, может быть, принимали крещение, общались. Ну, по стечению обстоятельств мы меняем иногда место жительства, поэтому, друзья, у вас есть такая возможность на страничке Т, маленькая, как английская, да, такой тайм, помните, Т, 495.ru, 495.ru. Здесь, в принципе, легко запомнить, когда нам создавали наш церковный сайт, вот эти ребята, кто программисты, они говорят, чем короче адрес, тем легче его запоминать. Вот от Тушина первая буковка «Т», только она должна быть английская, потому что у нас международная система, да, «Т», потом 495 – это известные цифры такого федерального кода, дозвона еще в те времена, когда мы с вами по междугородке разговаривали. Да и сейчас он так и остался для многих как федеральный номер. То есть Москва. 495 – это прообраз такой вот, что Тушина, Москва и .ру, то есть Россия. Очень легко запомнить, думаю, что вот я вам разъяснил всю эту аббревиатуру, теперь вы легко запомните всегда t495.ru – это наш сайт Тушинской Евангельской Церкви, на котором вы можете найти всю информацию о нас, во что мы верим, нашу историю, как мы вот здесь возникли на территории Большого округа северо-западного. И на тот момент, это 92-й год, здесь ни одной церкви евангельской не было. Было 10 христианских православных приходов, всего лишь 10. Но представляете, а на тот момент, по-моему, была такая статистика, я уж не знаю, как сейчас, но около миллиона жителей этот округ насчитывал. Поэтому на миллион жителей несколько церквей – это, конечно, не густо. Но, слава Богу, время прошло. За 30 лет, конечно, возникли церкви. И, слава Богу, мы уже не одни. Вот таких, как наших церквей, по-моему, в Москве по значит, статистики Минюста, по-моему, больше 250 уже таких церквей. Ну, конечно, не все имеют здания свои, конечно, это в основном данные по регистрации, но все равно это уже хорошо. Поэтому чем больше будет настоящих христиан среди нас, чем больше у людей будет возможности прийти, подумать о вечном, порассуждать о Библии, найти вопросы, то есть ответы на свои злободневные вопросы, чем мы сейчас и будем продолжать заниматься. Уже вот в следующем году четверть века, как я веду эту программу, так что готовлюсь к маленькому юбилею. А вот ближайший юбилей по поводу церкви в это воскресенье. Поэтому еще раз всех вас сердечно поздравляю. У кого есть WhatsApp, вы можете написать мне через WhatsApp +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Мы уже сбились со счета, сколько через нашу церковь прошло людей. Вот говорят, что кровь проходит через наше сердце многократно за день. Не помню там сколько литров. Вот что-то похожее вообще, наверное, любой приход, любой храм в Москве. Потому что Москва такое наш... столица нашей Родины, центр, который много вокзалов имеет, много дорог, много дел. Ну и как-то географически мы очень хорошо расположены в центральной вот этой части европейской, как мы говорим, до Урала. То есть это ближайшее расстояние, если вы циркуль возьмете, до всех остальных точек, там, да, и до юга, и до севера, и так далее. Конечно, это имеется в виду вот эта часть европейская. Страна у нас большая. Ну и тем не менее, финансовые, другие какие-то информационные потоки, они устремляются. Так, похоже, такой же образ мы отражаем все церкви, кто в Москве, потому что кто-то из вас, наверное, наблюдал и отмечал, что проходит буквально год, два, три, иногда люди приезжают сюда на заработки, и состав общины меняется. Может быть, это и хорошо, потому что приходят новые люди, а те какую-то получили уже, ну, поддержку, помощь своевременную. В общем, это, наверное, так, как мы и должны. Наша жизнь должна быть отражением и помощью для всех других, кто еще не примирился с Богом, кто еще ищет ответы на самые главные вопросы спасения души. Поэтому пусть Бог нас благословит, и мы продолжим и сегодня, и вместе с вами это делать. То есть я буду с Божьей помощью вот здесь, с Библией в руках, пытаться найти ответы, и не только в руках, но и в сердце. Вот частично все-таки отражаю уже в жизни замечательные заповеди Божьи. Знаете, вот когда устаешь от лжи, а ее много вокруг нас, вот признайтесь, да и через наши уста иногда проходит что-то такое. Поэтому я открываю всегда эту замечательную книгу книг, Божье Слово, как источник чистоты, как источник истины. Потому что это не о истине, а это сама истина. И иногда вот так бывает, устаешь от всего, что вокруг, несовершенное, всегда с какими-то шероховатостями, это в лучшем случае, а то и, как сейчас говорят, фейки, ложь, повелся, поверил, страхи какие-то родились, потом выяснил, что все это было напрасно, в общем, потратил нервы, как у меня бабушка еще говорила, все оказалось напрасно, на лекарства кто-то даже уже умудрился потратиться. Вообще в Писании об этом пишется, написано, что в последние времена люди будут, ой, прям такое слово, рисковатое, может быть, ну, как написано, так я его и цитирую вам, «издыхать от страха бедствий, грядущих на всю Вселенную». Вот все говорят про Армагеддон, про то, что будут какие-то последние события, вот это апокалипсис, кони скачут, там и смерть, и голод, и военные слухи, и не только военные слухи, но и военные столкновения. Я думаю, что человечество, оно как бы вбирает в себя, как губка, или добро, или зло. И иногда и вместе пытается в себя собрать. Но зло множится просто потому, что его тоже распространяют те же средства массовой информации, тот же интернет. И поэтому, с одной стороны, он добрый, потому что вот через него вы сейчас можете эту программу слушать, и не только эту, наши и другие, сейчас очень много, даже вот на светских каналах я замечал отдельные программы, которые действительно добрые, хорошие и к доброму призывают. Но, к сожалению, вот так все устроено в этом мире, что нам, конечно, нужно учиться ставить фильтр, чтобы не тратиться, не тратить свое здоровье понапрасну. Поэтому записывайте +7 926 211 56 97 и присылайте ваши пожелания. Я вас сделаю постоянным участником наших чатов «Золотая середина», «Вопросы к золотой середине». Напоминаю, что эта программа так называется. Мы действительно здесь ищем золотую середину в Боге. Верований в Бога очень много. И даже отклонений много, я как это называю, как обочины. Вся суть в самом Иисусе Христе и наших личных отношений с Ним. Вся суть. Поэтому мы ближе к стволу или ближе к середине держимся. В этом значении. От всяких отклонений, даже лжеучений и так далее. Поэтому вот когда-то я имел в виду, когда называл эту программу именно так. Такое значение, хотя есть и политические программы с похожими названиями, и финансовые уж тем более, золото, золотая середина. Но я имел в виду именно в учении Иисуса Христа, потому что это христианское, раньше радио, а сейчас Теос Медиа, группа, да, вот целая программа. Поэтому имел в виду, конечно, Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Для кого-то это может быть далекое, пока историческое имя, а для кого-то может быть вообще миф. Друзья, постарайтесь сделать несколько шагов к Богу, и Он обязательно выйдет к вам навстречу. В Писании написано, что имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную, а не имеющий не имеет жизни. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Также написано, то есть мы верою Сына Божия это имеем, а неверующий уже осужден. Уже осужден, так говорит Писание, Бог Он вне времени. Мы как бы ходим под осуждением, и мы сами добрые бываем сами по себе. Но вот так получается, что если единственный путь спасения во Христе, а мы им не воспользовались, то получается нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это несложно, друзья. Это несложно. Я когда-то воззвал к Богу, на заводе работал, около станка стоял. На любом месте это можно сделать. В тишине вашей личной комнаты, где-то там в спальне или еще где-то, на заводе, даже в транспорте, я знаю человека, который уверовал. Вот так шел, рассуждал, и вот так Господь его коснулся, что он сказал, больше ни секунды не хочу медлить. Зашел, тогда палатки такие были около метро, за эти палатки там какой-то укромный уголок, а кругом снуют люди, это вокзал, по-моему, это Курский вокзал был, да, он рассказывал. И говорит, я не стыдясь, преклонил колени и стал молиться, у меня слезы потекли. И с этого момента он познал Бога, потом стал пастором, очень, знаете, таким известным достаточно служителем он рассказывал. Просто моя мама дружила с его, прям с ним и с его супругой. И, знаете, Бог меняет судьбу людей. Бог – это реальность, Бог – это реальная личность. Да, мы его не видим, но, может быть, в этом и есть определенная деликатность с его стороны. Он мог бы стать видимым для всех. Но представьте, что было бы с вашими жизнями, если бы над вами все время было «Бог с небес на вас смотрит». И поэтому он смотрит, и он даже об этом говорит в Библии. Но очень важно, чтобы мы верою, рукою веры держались за Него. Поэтому и об этом тоже, и о вере, обо всем сегодня поговорим. Как обычно, мне в организации этой программы помогают и наши друзья в студии. Сегодня, как вы видите, я вещаю опять из дома. Ну, вот вследствие наших, моих таких немножко занятостей сегодня с утра, некоторых дел, до студии уже не успел добраться. Ну, ничего, друзья, я думаю, что вы уже привыкли. Если вы хорошо слышите, хорошо видите, пришлите вашу какую-то небольшую смс-ку. Вот где? Ага, возникает вопрос, откуда, как прислать? Значит, если вы нас смотрите на сайте, найдите в окошке вашего электронного помощника, как мы говорим, компьютера, планшета или телефона, такой значок «Облачко с тремя точечками». Иногда там подписано «Вопросы для эфира». И нажав на него, у вас возникнет табличка. Надо просто запомнить свое имя и кратенький вопрос, ну или пожелание. Да, вот принимаем и поздравления с 30-летием Поместной Церкви. Наша Церковь всего лишь маленькая среди огромного числа Христовой Церкви, которая в разных конфессиях, хочу подчеркнуть, любящая Его есть в каждой конфессии, исповедует Его как своего Спасителя, покаялись перед Ним, попросили прощения за все свои грехи, приняли Его в свое сердце, пригласили Его в свою жизнь. И даже очень серьезно пригласили, сказали: «Господи, будь господином моей жизни». Вот возвращаясь к тому, как это было в моей жизни около станка. И вы знаете, вот какая-то благодать, просто вот я это не могу передать в ощущениях, но снизошла на меня благодать и наполнила меня. И сегодня будут вопросы, как раз связанные тоже немножко с этим. Поэтому присылайте ваши вопросы, ваши поздравления, ваши пожелания, ну и просто, может быть, приветы. Вот все это можно делать в течение программы. Она у нас быстро пролетает, поэтому не забудьте вот на сайте, который можно легко найти через Яндекс, Теос Медиа. Вот, пожалуйста, можете это все делать. Ну и мне помогает Оля, мне, как обычно, она пересылает ваши вопросы мне вот сюда, на мою домашнюю почту. Мне помогает, как обычно, Ян, Ирина, еще одна Ирина. Вот мы в прошлый раз праздновали ее день рождения, поздравили. Ну и, конечно, организаторы всей по-прежнему еще действующей нашего большого коллектива, нашей программы. Поэтому и Олегу Черному, и всем большой-большой привет. Так, вот давайте теперь по вопросам, потому что ваши вопросы желательно присылать в начале эфира, чтобы я успел ответить на них. Вот. Игорь из Тамбова. «Крестик ношу, морально помогает, но молюсь, слушаю аудиобиблию. Творение святых аудио слушаю на сайте Азбука Веры. Когда уверовал, не носил. Раньше и носил, и не носил, когда не веровал. Если нет веры, и крестик не поможет. И у колдунов, и у магов есть кресты, но веры нет». Игорь, совершенно верно, я с вами согласен. Я даже, ну, просто здесь хороший комментарий. Да, это так. Опять же, Игорь, когда бросили умершего воина в могилу Елисея, то почему-то воскрес воин неверующий. А это большое чудо. Больше его нет. Крестик не носил. А, так. Когда смотрели на змея, исцелялись. А крест – это победа над дьяволом. Это больше, чем символ. Да, хочу сказать и добавить, что крестики у нас есть. Главное, чтобы был в сердце еще. Вот смотрите, как Христос сказал в Евангелии, ну, в Новом Завете. Он сказал, вообще учеником Христа может стать любой. Нет у него любимчиков. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это тоже написано в Библии. Поэтому у нас есть от него, конечно, заповеди, как это сделать. Потому что, например, «Господи, я хочу в Тебя веровать, Ты вот мне помогай в жизни, а я вот как-нибудь там под конец жизни, может быть, с Тобой начну более серьезно общаться». Это не совсем те условия, к которым призывает Бог. Поэтому есть такое место, что мы должны веровать по истине. Вот истина, она нам дана как инструкция, она дана, как нам эти делать шаги. Например, искренне, без лукавства, потому что с лукавым Бог поступает по лукавству его. И я знал людей, которые лукаво пробовали, потом они сознались. Они пробовали общаться с Богом, но вот там как-то обращались, но внутри имели лукавство в сердце. И говорит, никто не ответил. Я говорю, а ты хороший, точный эксперимент сделал, как мы говорим иногда. И человек потом признавался, да, я, конечно, не очень был готов. И говорю, вот если ты сделаешь от всего сердца, обязательно Бог ответит тебе. Каждому он по-разному отвечает. Он знает нашу чувствительность, она у всех разная. Разные, ну, эмоции, как мы устроены, мировоззрение. Поэтому он все это учитывает. Он же всеведущий, всемогущий, вездесущий Бог. А главное, всех любящий. Поэтому он сказал так, Христос сказал: «И всякий, кто следует за мной и не берет креста, не может быть моим учеником». Он сказал: «Следуй за мной», одному ученику, другому, третьему, а потом он правило как бы вывел. Он сказал: «Вот так лучше сделать, чтобы быть готовым даже пойти на какие-то трудности ради меня». И кто ради меня свою душу вот, ну, не пожалеет, душа там переводится еще как жизнь, то есть жизнь свою посвятит мне, отдаст, А как же я не попробую вон того греха, вон того греха? Вот, да, может быть, и не попробуешь. В этом тоже есть выбор. Вот. И если человек доверился Богу вот так искренне, никогда. Вот, ну, я не знаю людей по себе, я не знаю людей, которые бы доверились так Богу и остались какими-то несчастными, какими-то... Да, не все сразу получается, даже в этой жизни. Она несовершенная и греховная. Вокруг нас много искушений, греха, соблазнов. Но Бог, вошедший в мою жизнь, просто ее изменил. И Он сделал так, что... Вот просто сделал меня счастливым человеком. Елена, добрый день, благословенного дня, церковь. Благодарим, принимаем. Опять Игорь из Тамбова. Сами-то сможете объяснить, что значит вера в сердце? Будьте проще и откровенны. А не ругайте православие. Ну, во-первых, я никогда не ругал и не ругаю православие. Я общник всем, кто любит Господа. Я уже об этом говорил. 118 Псалом, 63 стих, Игорь. «Пока я вам не верю, Лотосар пил из святых храмов кубков, бокалов, и Бог наказал их за это. Есть предметы церковные, отделенные от мирских, а это крест как символ победы». Так я и не спорю с вами, Игорь. Как-то вы высылаете смски, как будто сами с собой разговариваете. Конечно, конечно, я же с вами согласился. Почти что под каждым словом вашим подписываюсь. Это так. Просто, наверное, вы встречали людей, которые вам перечат и что-то там пытаются доказывать. Поэтому, конечно, я просто уточняю. Вот знаете, есть гармония, есть полнота. Вы же сами об этом пишете, что есть только крестик, вы же вот то носили, то не носили. Есть крестик как амулет, иногда люди даже еще хуже пользуются. Почитайте вот Андрея Кураева, сейчас он, конечно, немножечко там в опале, как говорят, вот, но тем не менее он много хороших книг написал, и одна из книг его есть, я у него, кстати, дома был, я лично его знаю, и общался с ним и не один раз, называется «Оккультизм в православии». Почему? Потому что, будучи профессором МГУ, кафедры религоведения, и будучи священником действующей православной церкви, он это замечал, видел, и он это все честно описал. Потому что, когда, например, приходит и за живого на упокой ставит свечку, вот тут суть не в крестах и не в свечках. Конечно, сила нашей победы – это крест Христов, об этом апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. Вот, что он не стыдится этого креста, и это наша сила, это правда. Но только какого? Есть изображение креста, а есть крест в сердце, есть Господь в сердце. Поэтому он же также пишет, чтобы мы больше не распинали его. Поэтому крест как орудие казни, да, но это еще и как орудие победы. Поэтому вот эта полнота, гармония, когда мы имеем в сердце правильное отношение с Богом, тогда и все, ну, скажем так, антураж или украшения, или как угодно, храмов, или нас самих. Кстати, нательный крест никому не показывают, это тоже правило православной церкви. Поэтому, когда люди выпячивают это, немножко тоже это выглядит странно. Поэтому мы многие не обучены, мы многие просто не просвещены. Даже традициям. Поэтому, вникая в традиции, вот закончил второе высшее образование, у меня вот религиозно, религовеческое, да, поэтому рад буду помочь вам, если у вас есть, возникают вопросы. Вот, от Станислава. Приходится заметить, что неделю назад вы грубо ошиблись, когда слова человека Адама ложно приписали Богу. Я имею в виду слова Адама из Бытия, глава 2. Стих 23-24. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, будут два одна плоть». А мой вопрос был в том, что в этом библейском эпизоде есть двойная нелепица. Ну, вот так кажется нашему слушателю Станиславу. Ну, давайте продолжим. Первое. Если кроме Адама и Евы на всем белом свете никого из людей еще нет, то к кому, собственно говоря, он тут обращается? И вторая, если тут формулировка запрета на инцест со своей матерью, то уж очень витиеватая. Да и откуда Адам мог знать о родителях, ведь своих у него не было? Ну, Станислав, молодец, вот вы правильно делаете, что обращаетесь к Библии, уже начинаете тексты целые присылать. Вот это я просто ожидал от вас. Это лучше. Лучше разбираться с текстом и как там написано, чем о тексте кто-то вам сказал, а вы там, ну, предыдущие вопросы, вы помните, так были раньше, от вас, по крайней мере, звучали. Поэтому я вас поощряю, что вы открыли текст. Так вот, я поясню. Если вы чуть выше по тексту этому пойдете, то там написано, что Адам буквально как бы, ну, так примеривался. Он видел среди всего тварного на тот момент сотворенного Богом для человека, потому что вот все звери, они были и все творение, и растения, все это было для человека создано. Вот был этот Эдемский сад, рай, как мы говорим, и написано, среди животных не нашлось подобного ему. Это правда. Но он как бы так вот, что ли, плохо себя почувствовал, вот, он искал себе вторую половину. И вот о чем здесь идет. И когда речь, и когда Бог усыпил его и сделал, взял буквально в смысле, так написано, ребро его, и из ребра сделал ему супругу, вот поэтому он и сказал: кости от кости моей, плоть от плоти. И не нашлось подобного до этого. А что, у животных нет костей? Тоже есть кости. Поэтому вот он сказал: это кость от кости моей и плоть от плоти моей. Это вот вторая моя половина. Вот здесь очень глубокий текст, глубокий смысл, что вот иногда люди ищут такое, даже вот не знаю, сколько я беседую с людьми и сколько сочитывал, как говорят в простонародье, венчал пар, вот, и иногда люди сходятся, ну не знаю, по одному взгляду, я верю в такую любовь, и что-то их притянуло, и говорит, вот особо-то нету, и вижу недостатки, но вот это вот мое, вот откликнулся и у одного, и у другого, и знаете, какие бывают крепкие браки на всю жизнь. Вот когда такой отклик, когда что? Как будто человек нашел вторую половину, есть даже такое выражение. Поэтому здесь, Станислав, речь идет об этом. Он говорит именно об этом, потому как до этого он пытался из животных найти себе подобного. Ну, конечно, не нашел, потому что они не предназначались вот в этом смысле для него. Вот, они предназначались просто вот как Бог творит все многообразие. А теперь второй вопрос. Второе... Ну, никакого здесь второй нелепицы нет, что плодитесь и размножайтесь, Бог дал вам, наполняйте землю и ухаживайте за этой землей, охраняйте ее. То есть все было заложено правильно, и правильная экология, и правильные какие-то моменты, все это было. Поэтому даже я скажу больше, что у них было большое количество детей. Только об Авеле, Каине там это говорится как эпизод, потому что Библия не может описать всего. Почитайте 5 главу родословную Адама и Евы, и там увидите. И родил он дочерей и сыновей. И, конечно же, в начале, даже после испорченности, когда грех вошел в мир, вот их первичное родство, они выходили друг за друга замуж и женились, потому что плодитесь и размножайтесь. Другого-то человечества не было. Но вот то, что вошло вот этим признаком, ну, я бы сказал, такого несовершенства, оно, конечно, и сейчас, кто изучает подробненько в медицине, есть целое направление, вот, генетика, то даже иногда специально берут из других кровей, как говорят, или из другой местности, из другого народа. Потому что есть усиление некоторых, помните, доминирующие признаки там и так далее. И вот сейчас вероятность, уже это не только в наши времена, это уже во времена даже Моисея, хотя там они брали из одного племени, они брали из своего рода, но уже не ближайших, там, брата, сестру, хотя это было даже вот, когда были братья и сестры от разных отцов, и такое встречалось, даже в Библии. Но чем дальше уходит к нашему времени, тем вероятность наслоения отрицательных признаков, она очевидна. Ну, возьмите, поговорите с любым генетиком. Вот, и вероятность рождения уродов и вот такого как бы как проклятие, что ли, да, вот этого греха, оно увеличивается, вероятность. Это не значит, что обязательно это будет. Поэтому вот вначале они женились, выходили замуж за своих прям вот ближайших родственников. Но человечество размножилось, и человечество тогда жило по тысячу почти что лет, каждый, да, поэтому там, ну, столетиями там до потопа жили люди по 600, по 700, по 800, 900 с лишним лет, да. Поэтому вот отвечаю на оба вопроса. Уж не знаю, как вы это поняли, Вот. Дмитрий передает привет из Волгограда. Благодарю. Дмитрий, Игорь, что лучше, читать или слушать аудиобиблию? Ну, и то, и другое, я бы сказал, потому что наши глаза, вот у меня привыкли к чтению синодального текста, и я иногда нахожу по зрительной памяти какие-то места. Они запечатлились. Ведь у нас есть разное количество памяти, ну, или свойства памяти. Есть ассоциативная память, есть память зрительная, есть память слуховая, есть память, вот когда ты пишешь своей рукой. Все эти памяти, если так можно сказать, их нужно, Игорь, развивать. Поэтому я за то, чтобы, если есть возможность, не отвлекаясь, там, ну кто-то, я знаю, за рулем даже, в пробках особенно, слушает Библию и здорово так настраивается, где-то рассуждает. Поэтому жизнь у нас такая штука, она своей суетой вытесняет иногда Бога и Библию из нашей жизни. И надо немножко усилий иметь, воли раздвигать буквально. Вот в наш режим такой загруженный график ставить вот эти окошки, хотя бы так, общение с Богом, молитвы, чтение Писания. Сергей, благодарю, да благословит вас Господь. Принимаю. Сорин задает вопрос. Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, несколько книг для изучения христианской апологетики. Уж очень хорошо у вас получается. Спасибо, Сорин. Я думаю, что основные знания, они в Писании, но есть основы основ. В первую очередь я бы посоветовал Джоша Макдауэлла. И хотя вот он такой, как говорят у нас, импортный автор, но для Бога ведь нет народов, национальностей. Давайте мы здесь не будем национализм какой-то двигать. Поэтому для меня он брат во Христе, я лично его тоже знаю. Он приезжал в нашу церковь и не раз, и общался. И он написал книгу «Не просто плотник». И вот там есть такие основы доказательств. Вот «Не просто плотник», я просто рекомендую. Она очень маленькая книжечка, легко читается. От человека, который задался целью доказать обратное, что Христа не было, что это миф и вообще все это выдумки. Посерьезнее у него есть книга «Свидетельство о воскресении», по-моему, так и называется. Ну, легко найдете автор, Джош Макдауэлл. И вот он просто как аналитик, как такой, знаете, ну, поставленная у него логика, как логик, он просто, когда погрузился во все доказательства, поехал специально в Палестину, был там на раскопках, очень многое, что там работал с архивами. В конечном итоге, ну, человек поставил серьезной целью. Вот. И в результате, вместо того, чтобы доказать, что это все выдумки людей, что Библия там непонятно кто, кем написана, он просто стал христианином. Сейчас он известный пастор, вот, молодежный, кстати, он хотя и нашего возраста, любит молодежь. Поэтому в первую очередь бы вот это я бы рекомендовал. Ну, у нас много и наших, конечно, и трудов, и вот в семинарии, где я преподаю, там есть целая апологетика, предмет такой. Поэтому, если, Сорин, захочешь, то мой телефон запиши, +7 926 211 56 97. И после эфира... Так, повторяю, 8-926-211-5697. Лучше через WhatsApp дозвониться или прислать еще раз сообщение, что я вот Сорин, вот я посмотрю, еще подберу, может быть, какую-то литературу. Хотя я вот сам ее не так много прочитал в жизни, в основном все время любил работать и люблю с текстом Библии. Итак, Владимир, сообщение, Бытие, 22 глава, написано: «Искушал Бог Авраама». Вопрос, в каких рамках искушает Бог и ради какой цели он то делает. Очень хороший вопрос, Владимир. Иаков, 1 глава, ответ там. Бог никого не искушает злом. И не искушает, я объясню, что такое зло. В грех и в падение. В грех и в отпадение. В грех и в погибель. Вот так это звучит в тексте. Но искушение имеет два значения как минимум. Первое значение – Бог испытывает. Смотрите, 1 глава, 10 стих. «Блажен человек, который переносит искушение». Внимание! «Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Бог любящим его». То есть искушение мы претерпеваем от кого? От дьявола, который как раз хочет во зло нас вернуть, и чтобы мы отпали от Бога, и чтобы мы были в аду. Да, и в гиене огненной вместе с ним, А есть искушение, которое тире испытание. А испытание, как известно, ведь в испытаниях тверже руки, да, и парус поможет идти, помните песню такую? Так вот, все испытания, бури, они нас воспитывают. Они за битву двух небитых и все остальное. Это вы все знаете прекрасно сами. В любой профессии есть профессионал. И чаще всего он прошел какие-то большие испытания, трудности. Если он их преодолел, он закалился. Поэтому этого даже не буду вам доказывать, это, по-моему, истина всенародная. Еще один Владимир вопрос задает. Что вы скажете на то, что на протяжении всей истории... по поводу Авраама. Конечно же, Бог его испытывал для того, чтобы закалить. Он видел, что у него есть искренняя вера. И, кстати, вера Авраама, она просто в эталон иногда ставится, что он не усомнился, он так верил Богу, что не сомневался. Мы иногда сомневаемся 100 раз, вроде бы попросили у Бога, а потом не знаем, слышит он, не слышит, а почему он молчит. И вот самые трудные ответы, да, нет, но подожди, да, вот у Бога такой бывает ответ. Поэтому, конечно, Владимир, на первый вопрос я хочу сказать, он испытывал Авраама для того, чтобы утвердить, укрепить его веру. Вера крепнет испытаниями. Но поэтому слово «искушение» здесь надо воспринимать как испытание от Бога. Потому что Бог никогда не испытывает так, чтобы человек упал, вот он сверхсилы, написано, не дает. Тогда все становится на свои места. Что вы скажете на то, что на протяжении всей истории проповеди света народом, то есть Тора Моисея через отношение народов к этому свету, заглавной буквы, и совершается суд над этими народами? То есть Израиль в стране, а народы подвергаются судам на отвержение Торы, который есть свет с небес, но люди возлюбили тьму. Ну, Владимир, я хочу сказать, что были ведь народы, которые даже в те времена, когда народ израильский был изолирован, это был Божий замысел, тем не менее из языческих народов приходили и становились частью этого народа. Но я думаю, что у Бога к этим людям будет еще другое отношение. Тогда человечество проходило стадии богопознания, принятия Бога, послушания Богу, Его заповедям. И закон только вел ко Христу. Были пророки, которые говорили, вот придет тот, который все исполнит за вас, он поможет вам. Вы только уповайте на него. Вот я простыми словами говорю. Поэтому это были этапы. На этапах, я думаю, что Бог, хотя он и вне времени, он справедливый Бог. И он не осудит никого, до кого даже ни в закон Моисея не дошел, не мог он и знать о Боге, верили своим божествам языческим и так далее. Бог все равно с ними поступит справедливо. То есть если он по совести жил, как нам послание к Римлянам, 2 глава об этом повествует, то Бог обязательно этого человека спасет. Потому что Христос из-за этих людей умер. Христос милость свою проявит для этих людей, что они не могли даже слышать. Но смотрите, у нас вот есть такие высказывания, даже вот про суд сегодня вспоминали, что незнание закона не освобождает от ответственности. А я этот же текст хочу привести, ведь в 5 самых распространенных средствах массовой информации должны быть опубликованы новые законы. А если новый закон нигде не опубликован, а уже требования предъявили по этому новому законодательству, то человека любого оправдают. Любого, потому что он не мог знать еще нигде не опубликовано. Поэтому если не доведено было до язычников Писание, они не знали об этом, то Бог с ними поступит. Уж если люди милосердно поступают на этой несовершенной земле, то уж тем более самый справедливый Бог, тем более, который превознес свою же милость над своим же судом. Об этом мы читаем в Священном Писании. И, Владимир, если должно быть одно тело и один дух, то почему сегодня этого нельзя сказать об иудеях и христианах? То есть у всех должен быть один господин, одна вера, и все верующие должны идти по следам веры отца Авраама, что и говорится в Римлянам 4:12. То почему сегодня как минимум две веры, одна у иудеев, а другая у христиан? Ну, Владимир, вера-то одна, вера в Бога, она одна. Просто люди ее градируют от слова «градация», они ее как бы делят, они сами приписывают ей какие-то другие качества. Потому что вера еще, она зависит от объекта веры. Вот в данном случае и у христиан, и у иудеев один объект веры – это сам Бог. Мы относимся к монотеистам. Теос – это Бог, моно – это один. К верованиям, когда люди верят в одного Бога. Кстати, к монотеистическим религиям относятся в том числе и ислам. Вот, кстати, тоже они корнями идут к Аврааму. Они чтут его, там, только у них Ибрагим там звучит так, на восточный лад имя Авраам. Поэтому три авраамические религии, они так и называются, они схожи тем, что все верят в одного Бога. В одного, здесь не несколько вер. А вот реализация веры, да, потому что христиане уверовали, что Бог воплотился, пришел в Иисусе Христе для того, чтобы спасти нас от наших грехов, заплатив своей кровью за наши грехи, потому что другой платы не может быть. Возмездие за грех – смерть. И таким образом, принявший эту плату, становится с ним, и Дух Святой поселяется в нем. А для кого-то еще остается закон Божий. Это правда. И вот что говорит Христос об этом? Очень интересно. Оба стада будут одно. Он говорит, есть у меня овцы и не этого двора. Он пришел к своим. Поэтому он говорил по городам Иудинам. Его ученики ходили по двое, именно обойдя с этой благой вестью, приблизилось царство. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В Евангелие, в благую, новую весть. Об этом Евангелии говорилось, возвещали с небес ангелы, когда родился еще только Христос. Поэтому наступает новая эра. Вот о чем они говорили. И когда из других народностей пытались обратиться ко Христу, это было не очень просто. Помните, женщина, которая шла за ним, написано, и кричала. Вот прям такая история. Думаешь, неужели так с нашим Христом могло быть? Он же такой любящий. А он, написано, игнорировал ее. Ну, так написано, он не обращал внимания. Она шла и говорила, дочь моя жестоко беснуется, помоги мне. Но она была из другого народа. И ученики уже пристали ко Христу и сказали, ну отпусти, ну что она идет за нами, кричит и так далее. И вот он тогда обернулся к ней. А она шла так и кричала, сын Давидов, помилуй меня. А когда он остановился, она подошла к нему. Смотрите, как поменялось ее-то воззвание к нему. Она подошла и сказала «Господи», то есть она назвала теперь его господином, не так там, эй, по фамилии, Петров, Иванов, Сидоров. Эй, когда нам по фамилии обращаются, ты сразу чувствуешь дистанцию. Она говорит «Господи, помоги мне, не моей дочери, а помоги мне». Вот эта склоненная женщина, и он еще ее проверил, он говорит, нельзя бросить, то есть забрать хлеб у детей и бросить псам. Слышите, как он ответил? Псам. Но как бы отреагировал человек? «Ах, ты меня псом назвал, да, там, или как?» Она говорит, ну ведь и псы питаются крохами из-под стола, вот когда от детей там что-то им попадает, падает. И он говорит, велика вера твоя, женщина, иди, дочь твоя исцелилась. Он на расстоянии изгнал этих бесов. Вот иногда это нужны эти проверки для нас. И она просто, она пришла за этими крохами в тот момент, когда он занят был свершением труда для своего народа. Потом написано, он говорит фразу, что и к этому народу примкнет еще один. Это пророческие слова, Владимир, они записаны в Библии. Поэтому мы верим, что у Бога одно сообщество святых, один святой народ, в котором нет ни эллина, это значит, читай, грека, ни иудея, тогда была греческая, в общем-то, цивилизация, она была, в общем, насколько греческой цивилизации пришел Рим, но она еще потом голову поднимала, и мы до сих пор пользуемся наработками греческой философии. Поэтому ни эллина, ни иудея, ни скифа, это варвары. Варвар, там, раба свободного, были рабовладельческий строй, но все и во всем Христос. Вот почему Христос для каждой живой души. И даже нет мужского и женского пола. Об этом я часто говорю, это я цитирую из Библии, вы легко можете это найти. Поэтому, безусловно, оба народа, даже написано так, Бог нелицеприятен. Деяния в 10 главе описывается история с Корнилием. И потом эти слова звучат от апостола Петра, который убедился, что он был иудей. И вдруг приходит от римского сотника посланцы, а он язычник сам. А в Риме там поклонялись такому количеству божеств, ну, кто изучал, немножко помнит, знает. И вдруг он вознуждался в этом апостоле для того, чтобы он пришел и сказал ему слова спасения о Спасителе. И он пришел, и он пошел с этими слугами, и пришел в дом Корнилия. И Корнилий не только покаялся, но и принял крещение, как мы говорим, принял Господа всем своим родством. Вот этот римский воин, вот с языческими верованиями. И что говорит после этой истории Петр? Он повторял это, да? «Ибо вижу, да, что Бог нелицеприятен». Вот это лицо приятное, а это неприятное, да? «Нелицеприятен, и всякий из любого народа угоден ему, чтущий его». Вот там очень важное слово – «чтущий его», потому что Корнилий со всем домом чтил его. Поэтому это первые шаги богоискания. Мы начинаем сначала просто, как говорят, ну уж так, простое слово, симпатизировать христианство, симпатизировать ценностям христианским, а потом уже и начинаем иметь личное отношение с Богом. Кирилл, однажды Познера самого спросили, оказавшись пред Богом, что вы ему скажете? Он ответил: «Господи, ну как же тебе не стыдно?» Я хочу спросить, видели ли вы на прошлой неделе скандальное видео, где люди, подчиненные Пригожину, казнили пленного зэка, который добровольно сдался Украине, но был украден впоследствии нашими военными. Это ужасное видео, где его привязали скотчем кирпичам и разбили ему голову. Это видео сейчас популярно в интернете. Вот скажите мне, с христианской точки зрения, как Бог все это терпит? Ведь эти же люди, пока они живы, также будут зверски расправляться с неугодными им людьми. Горбатого только могилы исправят. Что за Бог, который наслаждается болезнями детей, который попускает столько страданий для разных живых существ? Может, все-таки правы кришнаиты, что одна рука Бога любвеобильна, а другой он сам бывает в гневе и уничтожает все свои творения, как Шива? Ну, нет, Кирилл, вопрос намного сложнее, потому что вмешалась воля дьявола в этот мир. А человек, который мог воспрепятствовать воле дьявола, не допустить на территорию своей жизни, своего сердца, поддался этой воле. Поэтому три воли есть. Воля Божия, она благая, угодная и совершенная. Так написано в Библии. Читайте 12 глава послания к римлянам. Но есть воля дьявола, который не желает, он противник Божий. Он желает, чтобы все наоборот погибли. Он написано «человек-убийца». И он хитро, через различные вот эти вот злость, ненависть, через различные просто ужасные грехи, пытается всегда бросить камень в огород Бога и сказать: вот пусть люди, я сейчас тут натворю, а все пусть на тебя, Бог, говорят, это ты такой, это вот ты не вмешался. Но Бог создал нас с возможностью выбирать, и Он не изменил себе. Он не сделал из нас биороботов, Он говорит человеку: избери. Вот путь благословения, вот путь проклятия, вот жизнь, а вот смерть. Избери жизнь, так говорит любящий Отец. Не вмешиваясь в деятельность, ну как, вмешиваясь опосредованно в жизнь своего сына, своей дочери. Он говорит: сыночек, я тебе не желаю, вот у тебя теперь выбор, вот такой непростой. Вот там тебе сулят какие-то вкусности, но это все подделка. А я тебе даю настоящую жизнь. Избери, только выбери своим выбором. Поэтому жизнь вот так сложно устроена. И вот эти нелепые обвинения в сторону Бога, почему нелепые? Потому что Бог не творит зла, так написано. И Он, наоборот, сожалеет. И Он отдал своего Сына за все зверства, за все... Вообще, ну, люди доходят до того, что они теряют свой человеческий облик. Это правда. Это правда, они становятся как звери. Но я работал 12 лет по колониям, и мне приходилось быть и на строгих режимах, где даже такие люди, которые изолированы от общества, но у них еще есть шанс на то, чтобы исправиться. Только Бог может исправить вот таких людей, которые уже так пустили зло в свое сердце, что оно просто, ну, потонуло в этой ненависти, злости и так далее. Поэтому для любого человека есть спасение у Бога. И об этом нам повествует Священное Писание. Как бы нам трудно не казалось это, нам трудно, кажется, нам трудно. Мы думаем, да неужели возможно это? Но я так же, как и вы, думаю, невозможно. Но Бог остается любвеобильным. А дети, в общем, для Бога, я скажу так, ценность немножко другая. Давайте поменяем шкалу ценностей, и вы сразу поймете взгляд Бога на вещи. Он спасает душу человека. Сколько человек на земле проживет? 2 дня, Или вообще еще в зачаточном состоянии будет взят, хотя это уже душа. Или он проживет 100 лет, или вот как раньше люди 1000. Для Бога это не так важно. По сравнению с вечностью это пшик, это ничто. Но важно за этот период жизни, что с его душой. Спаслась ли душа? Поэтому мы хватаемся за Христа. Это главный вопрос нашей жизни. Если мы схватились за Христа, и Он стал нашим Господом, все, вот ничего нам не страшно. И говорил, и буду об этом говорить, потому что сам это познал. Поэтому вот как враг вскрутил нам всем голову, он пытается нас отвлечь, увлечь. В Библию даже некогда заглянуть, почитать. Почему? Да потому что речь идет о спасении души, как только ты открываешь Библию. Как только ты открываешь Библию, прямые слова Бога начинают звучать в твою жизнь. Люди говорят, ни о смерти мне не напоминай. Они бегут, как сумасшедшие, простите, безумные. Да, они вот прям в буквальном смысле каждый день пролетают, а потом они останавливаются и говорят, что же я был? Я был безумцем. Я с такими людьми общаюсь. Слышите, они говорят, я десятилетиями я бежала или бежал не туда. Ну, остановись. Помните, да, замечательное стихотворение Евтушенко, так и называется, да, по-моему. Вот, поэтому остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Пропасть, она ждет всех нас.